вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовной просветительской программой православного вероисповедания. Хотя события могут казаться вполне обыденными, за ними везде и всюду находится поддерживающая рука Божественной благодати, десница небесной любви. В основе духовной жизни всегда лежит вечное и безвременное Евангелие правды Божией, призывающее человека незыблемо утвердиться на нравственности и самоотверженности Христовой заповеди. Всякая попытка уйти от Евангелия и сотворить жизнь по своему растленному образу и греховному подобию трагична. В таком состоянии человеческий дух испытывает крайнее стеснение и отчаяние. Он приходит к пониманию недостаточности и неполноты своего пребывания на земле. В нем рождается жажда благодати и томления о Боге. Подобное томление — это ощущение одиночества собственного существования в тварном мире и стремление найти опору в том, кто самодостаточен в своей божественности, то есть во Христе. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 28 по Пятидесятнице. Остаются считанные дни до окончания Нового года, и это предпоследняя передача, которая выходит в нынешний эфир. Дорогие радиослушатели, у нас продолжается еще рождественский пост до 7 января, хотя уже 25 декабря по новому стилю Западные церкви, протестантские, лютеранские, католические, уже будут встречать светлое Рождество Христово, ну а нам придется еще чуточку потерпеть 2 недели. Итак, время поста. Требуется особое воздержание. Трудно? Очень. Особенно в середине и второй половине поста. Плоть корчится, протестует, требует, чтобы ее накормили до отвала. А ты принудь себя. Одержи верх над телом. Проведи весь пост как следует. Если одолеешь себя, вот и первый твой подвиг. Настало время молиться. Принудь себя. Вот и подвиг. Надо идти в церковь. Тяжело. Удерживает и то, и это, и втыкает то одно, то другое. Вооружись. Оставь все и иди. Вот и подвиг. Долго поют. Тяжело стоять. удержи себя до конца службы, дождись отпуста, вот и подвиг. Благодатное утешение от молитвы может получить только предочищенный постом, говорит святитель Игнатий Брянчанинов, и может сохранить только поддерживающий чистоту свою постом. Как семена, посеянные на поле, не обработанным земледельческими орудиями, пропадают, не принеся никакого плода, так и молитва остается бесплодной, если для нее не приготовлена плоть, не приготовлено сердце постом. Все угодники Божии удостаиваются божественного откровения, когда они постом отрешают себя от вещества, а чистой молитвой, освобожденным умом, не засоренным никакой мечтой, не развлекаемым никакой посторонней мыслью, предстанут в глубоком благоговении и мире невидимому и неведомому Богу, святитель Игнатий Брянчанинов. Искушение, говорит святитель Иоанн Златоуст, для внимающих себе лучше и полезнее покоя. Не искушение губит, а нерадение искушаемых. Искушение посылает Бог для испытания. Бедствия и искушения делают нас чистыми и приносят нам великие блага. Об этом свидетельствует Писание. Неприязнен нам враг наш сатана, ибо он искушает то веру нашу, то любовь, то надежду. Искушает веру, вкладывая сомнения, неверие, всевая ереси, расколы, отступничества. Искушает любовь, отвращая волю нашу от заповеди Божией и посевая вражду между нами. Искушает враг надежду, приводя нас к отчаянию вечного живота и благ обетованных. Нехороший знак, если кто не испытывает искушение. Искуситель не касается только того, кто всецело находится под его властью. Искушения попускаются нам для доброй воли, для доброй цели. Искушением мы показываем Богу, плотское ли мудрствуем или духовное, любовь ли Божия в сердце нашем или любовь к миру. Отсюда смирение и трезвение. Святитель Иоанн Златоуст. Когда апостолу Павлу приходилось видеть, как ученики его не борются с грехом, он говорил им: «Вы еще не до крови сражались». Бороться с грехом нужно, оказывается, до крови. А вот какой напряженной должна быть эта борьба и вообще быть достойным на земле звания христианина сопряжено с большими трудностями, скорбями, подвигом. Христос заповедует нам жизнь строгую, подвижническую, указывает врата на небе узкие, тесные. Путь ко спасению трудный, прискорбный, иже Христовый суть — плоть, распяша со страстьми и похотьми, говорит апостол Павел, иже хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой и по мне грядет, говорит и сам Господь наш Иисус Христос. Он и сам в жизни своей шел крестным путем и смерть принял крестную. Видите, и у него путь узкий, тесный, страдальческий, крестный. Пострадал он за нас и нам оставил образ, да последуем стопам его. Апостолы, мученики, святители, преподобные и праведные, и за ними целый сон верующих шли путем подвигов и скорбей, то есть подлинным путем Христовым. И нам обязательно идти этим путем. Другой путь есть, но он ведет в пагубу. И множество людей им идет. Нам же Христос сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Узкий путь и тесные врата — это и есть христианское подвижничество. Это борьба с плотью, страстями и миром. Известно, чего требует вера христианская и закон христианский, того, что противно естественному, ветхому нашему человеку. Требует того, чтобы мы не жили так, как живут неверы, а сумели построить жизнь прямо противоположную. Для истинных христиан обязательный труд, бдение, молитва, пост, покаяние, чистота, душевная и телесная, вся жизнь добродетельная и святая. Разве это легко для нашей греховной природы? Не требуется ли здесь постоянное усилие? Не требуется ли здесь постоянные подвиги? Итак, христианство и подвиги — две вещи нераздельные. Или ты подвижник, и тогда христианин, или избегаешь подвигов, не хочешь их совершать, и тогда ты не христианин, свернул с христианской дороги, подался на широкий путь и легко и свободно зашагал к погибели. Святой исповедник Сергий Правдолюбов. Мудрые люди говорят, что и от познания себя человек приходит к познанию Бога. И чем больше кто познает свое ничтожество, тем больше познает он и Бога, говорит святитель Дмитрий Ростовский. Оба сии вида знания, и познание Бога, и познание самого себя, неразлучны между собою, и где есть одно, там является и другое, хотя и бывает иногда, что одно предшествует другому. Мужи опыта духовного свидетельствуют, что легче перейти от познания себя самого к познанию Бога. Так Климент Александрийский говорит: «Кто познает себя самого, тот познает и Бога, а познав Бога, он будет подобен Ему». Кассиодор, объясняя слова Давидовы «Помилуй меня, Господи, яко немощен есть», говорит: «Много приближает к Богу познание немощей своих». Великая польза для раба Господня — познать свои немощи и не полагаться на свои добрые дела. Святой Исаак Сирин говорит: «Считай себя за ничто, и увидишь на себе самом славу Божию. Ибо где рождается смирение от познания себя самого, там воссевает слава Божия». В книге Дёптра читаем: «Чем лучше ты познаешь самого себя, тем совершеннее познаешь и Бога». Ты скажешь: «Мы все знаем Бога, мы не безбожники, не идолопоклонники». Отвечаю на это: «Все мы знаем Бога верою, но не все знаем Его любовью и страхом Божиим. Не все мы любим Его, как любить должно. Не все боимся Его, как следовало бы нам бояться. Ибо если бы мы воистину любили Его, то ради сей самой любви к Нему мы не захотели бы оскорблять Его. И если бы мы поистине боялись Его, то по причине сего самого страха мы не приступали бы Его заповеди. О, как сладостен Он для любящих Его, и как страшен Он для всех, кто с любовью соединяет страх Божий». Мы думаем, будто знаем Бога, а угождать Богу ленимся, да и вовсе не хотим. А стало быть, мы ничем не отличаемся от тех, которые вовсе не знают Бога. Святые отцы советуют через познание себя приходить к познанию Бога. Некто из мудрых называет познание самого себя величайшей из наук. Лучше, говорит, тебе узнать самого себя, чем, пренебрегая самопознанием, распознавать течение звезд небесных, свойства трав и цветов, природу людей и животных бессловесных, и искать познание всех вещей земных и небесных, ибо многие знают очень много, а себя самих вовсе не знают». И в самом деле нет у человека в жизни сей кратковременной ничего, чем бы мог он возгордиться по праву, если он вникает в самого себя, что он такое сам-то есть. Опознав свое ничтожество, он может легко смирить свое высокоумие, может прийти в умиление и страх Божий, и со смиренным покаянием прибегнуть к Богу и познать того, в ком будет жить вечно, и угождать тому, кто для верующих в Него и любящих и боящихся Его сам есть венец, честь, слава, наследие и воздаяние в Его вечном Царстве Небесном. Святитель Дмитрий Ростовский. Великий подвиг — терпеливо переносить болезни и среди них воссылать благодарственные песни Богу. Если лишились мы глаз, то не поднимаем их с важностью, ибо лишились орудия превозношения и рассеяния мысли по видимым предметам, а внутренними очами будем созерцать славу Божию. Сделались мы глухими, не должны печалиться, ибо лишились суетного слуха и многих развлечений и искушений, происходящих от него. Все ли тело одержит болезнь, зато растет здравие внутреннего нашего человека. Всегда были и ныне есть между христианами благочестивыми и обыкновенные люди, которые, веруя в Иисуса Христа, побеждали и побеждают свои страсти, ощущали и ощущают в себе бесчисленные силы Иисуса Христа над борющими их страстями демонами после сердечного призывания имени Его, творят о имени Его добродетели, совлекаются ветхого человека и одеваются в нового, побеждают в себе смерть и чувствуют в себе царство жизни духовной о Иисусе Христе. Не величайшее ли это чудо? И в нынешнее время чудо, совершаемое в тайне многими верующими благодатью Христа Бога. Да будет Он в твоем сердце, как душа души твоей, и да совершает Он тобою и в тебе ежедневные чудеса спасения от греха. Говорю, чудеса спасения, потому что спасение от греха, проникшего все существо наше наподобие бумаги, пропитанной маслом, есть действительное чудо, возможное только под условием веры в Иисуса Христа, крещения во имя Святой Троицы и теплого покаяния, дарованных нам за Его страдания и смерть, и под условием причащения святых Его тайн. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, в нынешнюю седмицу, в четверг, 17 декабря, по старому стилю 4 декабря, память святой великомученицы Варвары. В царствовании императора Максимиана в финикийском городе Леополия жил богатый и знатный человек Диоскор. Жена его умерла, и он сам занимался воспитанием своей единственной дочери Варвары. И, будучи упорным язычником, тщательно оберегал любимую дочь свою от влияния христиан. Но в уединенном здании, где она помещалась, юную Варвару неотвязно тревожила мысль о едином Творце Вселенной. Ее светлый ум отрицал могущество языческих богов, создание рук человеческих, и чуткое сердце в окружающей ее природе искало неизвестного бога. Между тем годы шли, и настало время, когда Диоскор объявил дочери свое желание выдать ее замуж. Но Варвара со слезами умоляла отца не говорить ей о замужестве, и Диоскор не захотел на первый раз огорчить ее своей настойчивостью, надеясь, что со временем она сама привыкнет к этой мысли. Думая, что одиночество, в котором она росла, могло быть причиной ее отвращения от брака, он, уезжая по делам из города, позволил ей видеться с молодыми девушками ее лет и выходить, куда пожелает. Пользуясь разрешением отца, Варвара сблизилась своими сверстницами. Между ними были христианки, которые раскрыли ей тайны божественного учения Иисуса Христа. Молодая девушка давно жаждала истины, с неописанной радостью приняла весть о спасении рода человеческого, пожелала сделаться христианкой и вскоре приняла святое крещение от священника, приехавшего в Велиополь из Александрии. Когда Диоскор вернулся домой, он с негодованием узнал от дочери, что она христианка, и после увещаний опомниться и не позорить рода его, он стал жестоко бить несчастную девушку, запер ее в темную комнату, наложил печати к дверям и поставил к ним стражу. Но угрозы и истязания Диоскора не действовали на Варвару. Видя, что она остается верна своим убеждениям, ожесточенный отец сам отвез ее к правителю страны Мартиану и просил его, если она не раскается и не поклонится богам, поступить с ней как можно строже. «Мучь ее, коли хочешь», — сказал он, — «я ей не отец, а она уже мне не дочь». Мартиан был и тронут чудной красотой Варвары, ее молодостью, и стал ласково уговаривать ее пощадить свою молодую жизнь. Но святая дева, исполненная любви ко Христу, продолжала отрицать языческих богов и объявила правителю, что она с радостью примет мучительную смерть ради своего Бога и Спасителя. Тогда Мартиан, разгневанный ее ответом, велел предать ее мучениям и едва живую бросил в темницу. Там святая мученица была утешена милостью Господа. Сам Иисус Христос явился ей во всей своей славе, ободрил и исцелил ее раны. На другой день, когда ее снова привели к правителю, он был изумлен, видя, что все раны ее излечены, и что она совершенно здорова, и предложил ей принести жертву богам в благодарность за свое исцеление. «Не твои боги исцелили меня», — воскликнула святая Варвара. «Меня исцелил Господь Бог Иисус Христос. Ему я с благодарностью поклоняюсь и приношу себя в жертву». Она была предана новым истязаниям и принесла их с таким мужеством, что одна из свидетельниц ее страданий, Юлиания, видя ее терпение и слыша ее молитвы к Господу, вдруг выступила из толпы народа, подошла к Мартиану и громко объявила, что она также христианка. Ее тотчас же схватили и, повесив на древе рядом со святой Варварой, подвергли страшным мучениям, после которых обеим святым отсекли головы. Это было в 306 году по Рождестве Христовом. Диоскор и Мартиан в тот же день были сожжены молнией во время грозы, и от них не нашли даже и костей. Мощи святой великомученицы Варвары в настоящее время покоятся в Михайловском, а ранее Златоверхом монастыре в Киеве, а теперь во Владимирском соборе, куда были перенесены из Царьграда греческой царевны Варвары, супругой великого князя Святополка, внука святого Владимира. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о святой великомученице Варваре, память которой Святая Православная Церковь чествовала в четверг, 17-го по старому стилю 4 декабря. Говоря о своем втором пришествии, Христос называет людей то рабами, то хозяевами. В обоих случаях Он напоминает каждому, что всем должно в трезвении и бодрствовании ожидать Его, Господа славы и Судью мира, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Каждый человек — господин и хозяин духовного сокровища, которое находится в его душе. Каждый должен хранить свое внутреннее сокровище с такой же осторожностью и заботой, с каким хозяин хранит свое видимое земное сокровище. Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Поскольку же, не зная того времени, должен беречь дом непрестанно в любое время, днем и ночью. Так и мы должны непрестанно хранить свою душу от бесов, злых и невидимых воров, чтобы не разграбили они наши сокровища и не оставили нашу душу разоренной и пустой ко дню пришествия Христова. Рабами называет нас Господь, потому что мы пользуемся в этом веке сокровищем, заимствованным у Господа. В этом месте Он особенно обращается к вождям народа, которые, как рабы Божии, во имя Божие должны заботиться о своем народе. Здесь Он разделяет вождей на верных и на злых. Верный и мудрый раб — царь или священник, родитель или учитель постоянно живет ожиданием Господина своего, то есть Христа, и старается детям Божьим давать пищу вовремя, то есть правильно и методично. А это значит питать их советом и примером, в законе Божьем, хранить от зла и готовить к Царству Небесному. Злой же раб скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет истязать народ и проводить время в объедении и пьянстве. Но придет внезапно господин и накажет злого раба: «Вижу, что вас смущает именно это наказание. Как накажет господин злого и неверного раба? Рассечет его». «Что это значит рассечет? Рассечь?» — спрашиваете вы, думая, что это значит отделить душу от тела и предать тело земному тлению, а душу гиенскому пламени, где будет плач и скрежет зубовный. Вот что будет со злым рабом, который не ожидает прихода господина своего и который не себя ставит на службу народу, а народ на службу себе. От Бога вам здравия и спасения. Из писем святителя Николая Сербского. Бог хочет нашего произволения, нашего благого расположения. Он хочет, чтобы мы сознавали свою греховность, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Все остальное дает Он. Будем смиренно подвязаться, просить милости Божией и за все Его благодарить. Над человеком, который без всякого собственного плана отдает себя в руки Божии, исполняется план Бога. Насколько же человек уцепился за свое «я», настолько он остается позади. Он не преуспевает духовно, потому что препятствует Божьей милости. В каждое мгновение Бог любовью своей касается сердца всех людей, но мы не чувствуем этого, потому что наши сердца покрыла накипь. Очистив свое сердце, человек умиляется, тает, видя благодеяние и доброту Бога, равно любящего всех людей. За тех, кто мучается, такому человеку больно. За тех, кто ведет духовную жизнь, он испытывает радость. Если любочестная душа размыслит об одних лишь благодеяниях Божиих, то они могут взметать ее ввысь. А что говорить, если она размыслит о множестве своих грехов и о многом благоутробии Божием? Если душевные очи человека очистились, то он чувствует и переживает весь божественный промысел своим чутким обнажившимся сердцем. Он тает от благодарности. Потому что Божьи дары, когда человек ощущает их, пробивает брешь в сердце, разрывает его. И затем, когда, лаская любочестное сердце, Божья рука прикасается к этой бреши, человек внутренне взметается, а его благодарение Богу становится большим. Те, кто подвязается, чувствуя как собственную греховность, так и благодеяние Божие, возводят свои души в рай с большей надежностью и меньшим телесным трудом. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец.
Смирение.
продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему любимому вниманию евангельское чтение недели 28 по Пятидесятнице. Согласно уставу Евангелия о званных на вечерю, то есть рядовой Евангелие нынешней недели 28, положено читать в неделю святых праотец, поэтому в неделю 28 следует читать Евангелие недели 29, на которую приходится в текущем году неделя святых праотец. Итак, Евангелие недели 29 по Пятидесятнице, Евангелие Луки, глава 17, стихи с 12 по 19, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего и иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 12 по 19.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
В нынешнем Евангелии евангелист упоминает случай из земной жизни Спасителя, когда Иисус Христос исцелил 10 человек больных проказою, болезнью, вызывающей в самом больном ужас и отчаяние, а в других людях — отвращение к Нему. Господь наш Иисус Христос, сжалившись над этими несчастными, отвергнутыми обществом страдальцами, исцелил их. 9 из них стали жить по-прежнему, позабыв о благодетели, возвратившем их к жизни частной, семейной и общественной. Только 10 из них, однако, вернулся к Господу и начал благодарить Его. Спаситель наш спросил исцеленного: «Где же остальные? Отчего они не пришли сюда?» А благодарного исцеленного иноплеменника удостоил следующих благостных слов: «Иди, вера твоя спасла тебя». Этот случай записал евангелист в наше назидание. Особенно назидателен для нас не тот факт, что человеколюбивый Творец исцелил 10 прокаженных, но чувство исцеленных к свершившемуся над ними неслыханному, неожиданному чуду. Благодарность — прирожденное чувство человека, осознающего свою зависимость от Бога, но, увы, страсти, во главе которых узкое, достойное презрение себялюбие, стирает у многих красоту и благородство этого чувства, столь тесно соединенного с чувством благоговения к Богу и любви к ближним. Неблагодарный теряет сознание о достоинстве этого чувства, как бы забывая и не желая знать, что все дары счастья на земле, всякий дар совершенный, исходит от Отца Светов. Здоровье и сила, и красота, покой и довольство, пища и одежда, словом, все, что украшает жизнь и делает существование человека на земле отрадным. Но, увы, души, огрубевшие, равнодушны к чудесам благости божественного промысла. В дарах земного благоденствия они видят как бы уплату со стороны Господа. Это чувство есть чувство наемного раба, сделавшего привычку условной материальной ценой означать свои услуги. Эти люди свою жизнь называют не даром Божьим, но случайностью, в которой повинен Бог и люди. Эти люди на языке религии, разума и нравственного чувства называются неблагодарными. Неблагодарные люди ожесточают свое сердце до того, что только при скорбях, утратах и несчастьях познают цену даров Божьих, здоровья, благополучия, чувств телесных и благорасположения ближних. Свое здоровье начинают беречь, когда оно разбито их неправильной жизнью, пьянством и развратом. Спокойствие других начинают ценить, когда других доводят до печали неутолимой и так далее. Неблагодарные люди как бы стараются изгладить из своей памяти обстоятельства своей жизни, во время которых они получали благодеяние. Вот почему мы видим так часто примеры детей, оскорбляющих воспитавших их родителей, учеников, осмеивающих своих учителей, разбогатевших счастливцев, уничижающих своих бедных и бедствующих, нуждающихся и обремененных родственников и знакомых. Неблагодарные люди отмечены всегда преступной боязливостью при постигающих их жизнь несчастьях. При несчастье они не щадят своей головы, чтобы кланяться, не стыдятся слов, какими умоляют о помощи подобного себе человека, забывая свое достоинство, они у ног себе подобного. Кроме этого, в их устах неисчислимое количество обетов и Богу, и людям, но слава Богу и честь добрым людям. Беды пронеслись над ними, они здоровы, целые, жизнерадостные. В этом состоянии благодетелю лучше бы с ними не встречаться, потому что у неблагодарного человека всегда нужно ожидать неприязни более опасной, нежели от чужих врагов. «Беды мне, — восклицал апостол, — от сродников, беды от разбойников. Какую из них легче вынести сердцу благому?» Неблагодарных людей можно узнать по объяснению ими причин несчастья, когда оно над ними разразится. Они всегда к своей печали, как роковую причину, привлекают и Бога, и людей, но почти никогда самих себя. От них всегда можно слышать подробные объяснения о том, как их обидела судьба и люди. Словом, все виноваты пред ними, но сами они чистые праведники. Если вслушаетесь в изложение их скорби, то встретите ропот, обиду, зложелательство, злопамятство и все другие пороки, а главное — отсутствие смирения и сокрушения в духе покаяния и всепрощения, искренней молитвы и покорности воле Божией. Но оставим их без осуждения. Их много. По учению Иисуса Христа выходит 9 недостойных на одного праведного, благодарного. Да и тот был иноплеменник. Положим в сердце своем благодарность как самое высокое сокровище. Благодарный человек чувствует, что он весь в Боге. Он зависит только от Бога. Благодарный человек имеет дерзновение просить от Господа новых благодеяний, и он молится с уверенностью принять их высшие степени. Благодарный человек в людях, ему благотворивших, видит чувствами признательности и непоколебимого уважения самых дорогих для себя существ, через которых он от Господа получал великие благодеяния. И благодетель, и облагодетельствованный становятся близкими, родственными во Христе, не спаславшим дар одному дать, а другому принять добро и пользу. Что может более радовать сердце, как видеть благодарных сыновей и дочерей? Что может быть более умилительно, как видеть бескорыстных друзей, как быть знакомым с семьями, где царствует искренность, честность? Как счастлив тот, кто может положить душу свою за други свои? Благодарность — это ступень к святости, потому что только чистые сердцем Бога узрят. Родители в своих детях должны заботливо вселять это чувство, разумеется, ближе всего своим собственным примером. От Каина, Хама и Сава, образцов неблагодарности, выставленных в Библии, произошли потомки нечестивые. Благодарные сыновья и дочери — это самые дорогие члены ни семьи, ни рода и фамилии, но всего общества. Тот род не погибнет и фамилия не вымрет, где сохранилась чистота благодарных чувств к Богу и ближним. Спросим каждый свою совесть, в достаточной ли степени мы благодарны пред Богом и людьми, не коснулась ли проказа неблагодарности нашего сердца. О, тогда поспешим просить исцеления, подобно благодарному самарянину, у Господа. Ему честь и слава, и благодарение всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши радиослушатели, в субботу 19 декабря, по старому стилю 6 декабря, мы чествовали память святого святителя Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца, одного из самых почитаемых в мире святых угодников Божиих. И мы в сегодняшней передаче хотели бы напомнить немножко об этом удивительном, великом, величайшем святителе. Святый Николай родился в ликийском городе Патаре в конце 3-го столетия. Родители его были богаты и благочестивы, и по совету дяди святого Николая, епископа Патарского, посвятили сына своего на служение Господу. В молодых летах он был посвящен в сан пресвитера и всю свою жизнь отдал для своей паствы. Когда родители его умерли, он употребил все свое богатство на помощь нищим, страждущим и несчастным. И, помня заповедь Божию, делал добро втайне, не ожидая награды за свои бесчисленные благодеяния. Во время своего путешествия ко гробу Господню святой Николай укротил бурю на море и воскресил одного матроса, упавшего с верха корабельной мачты и разбившегося до смерти. Возвратясь из Иерусалима, святой Николай возымел желание посвятить свою жизнь Богу, но однажды во время молитвы он услышал голос, который сказал ему: «Николай, это не та нива, на которой принесешь ты ожидаемый мною плод. Обратись к людям, дабы прославилось в тебе имя мое». Услышав эти слова, святой Николай понял, что ему назначена Господом не монашеская жизнь, и, оставив избранное им житие, отправился в Миры, главный город Ликии, не зная еще, что его там ожидает. А в Мирах в это время происходило избрание архиепископа на место недавно умершего Иоанна, и старейшему из епископов было видение. Ему явился муж светлый и приказал ночью перед утренней стать в дверях церковных и ожидать приходящих. «Первый, кто войдет, — сказал он, — и есть избранник Божий, имя ему Николай». епископ рассказал об этом видении другим епископам, и когда они собрались в церковь, он стал у входных дверей храма. Первый, кто вошел в церковь, был святой Николай. «Как зовут тебя?» — спросил его епископ. «Николай, раб твоей святыни», — отвечал ему смиренно великий чудотворец. Тогда епископ, взяв его за руку, поставил посреди прочих епископов и, обратясь к народу, который стал стекаться в храм, громким голосом сказал: «Примите, братья, своего пастыря». Сам Дух Святый помазал его и поручил ему управление вашими душами. Не человеческое избрание, а суд Божий поставил его. Народ в радости благодарил Господа, а святой Николай, покоряясь воле Божией, со смирением принял высокий сан архиепископа, хотя и считал себя недостойным заместителем святительской кафедры. Сделавшись пастырем Ликийской церкви, святой Николай всецело посвятил себя своей пастве и неутомимо заботился о благе духовных чад своих. Но вскоре мирное управление святилища было нарушено жестоким гонением, воздвигнутым на христиан императором Диоклетианом. Оно началось в Никомидии и оттуда, распространившись по всей Римской империи, достигло и Ликийской области. Святой Николай, не страшась гонителей, безбоязненно проповедовал веру Христову и вместе с многими христианами был ввержен в темницу, где томился голодом и жаждой и переносил различные страдания своим примером и увещеваниями, поддерживая и утешая прочих узников. С воцарением императора Константина гонение прекратилось, и Миракийский архипастырь, выйдя из темницы, принял снова управление своей паствой. В это время для христианской церкви наступили тяжкие дни. Она подверглась внутренним раздорам. Ереси и расколы стали смущать христиан. В недрах самой церкви явились лжеучители, во главе которой стоял Александрийский священник Арий. Желая водворить мир в церкви, Христовый император в 325 году созвал в городе Никея епископов из разных областей империи для решения вопросов, поднятых еретиками. Это был первый Вселенский собор, на котором присутствовало 318 отцов церкви, осудивших арианскую ересь и составивших символ веры до восьмого члена. На этом соборе присутствовал и святой Николай, и в споре с Арием, не стерпевший его богохульства, ударил его по щеке. Этот поступок архиепископа был осужден всем собором, который решил святого Николая архиерейских знаков. Но некоторым из епископов было то же самое чудное видение, какое было пред выбором его в архиереи самому святому Николаю. Они увидели с одной стороны святителя Иисуса Христа с Евангелием, а с другой — Матерь Божию с Амофором, и, уразумев, что поступок святого Николая был угоден Господу, возвратили ему отнятые у него знаки и стали почитать его как великого Божиеугодника. Возвратившись в миры, святой Николай по-прежнему продолжал управлять своей паствою и сотворил в это время много чудес, о которых рассказывается подробно в пространном описании его жития. Он скончался в глубокой старости в 343 году в мирах и был положен в соборной церкви. Нетленные мощи его источали благовоние мира, от которого верующие получали исцеление, и последствия были перенесены в город Бари, где они почивают и в настоящее время. Церковь прославляет святого Николая Чудотворца наравне со святыми апостолами и празднует день его представления 6 или 19 декабря, а 9 или 22 мая – день перенесения его святых мощей в город Бари. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о святителе Николае, архиепископе Меликийском Чудотворце, память которого Святая Православная Церковь празднует в субботний день 19 или 6 декабря. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные в передаче неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю. Это уже будет наша последняя передача, выходящая в этом уходящем 2020 году. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти последние дни уходящего 2020 года. Аминь.